продолжаем читать первую книгу царств, следим за царем Давидом, главным героем этой книги. И в прошлый раз мы начали разговор, вернее, о семье Саула и рассказали об Иоаннафане, удивительном человеке, старшем сыне царя Саула, который стал другом царя Давида, к сожалению, не дожив до его воцарения, но верность, сохранив Давиду до последнего своего часа, о чем Давид засвидетельствует, об этом мы еще в свое время прочитаем. И мы говорили, очень важным является пронзительное отличие отца и сына, тот случай, когда яблоко от яблони катится очень далеко. Скорее уж, это осуществление другой пословицы: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И Саул все время думает о царстве. Для него и передача царствования сыну значима именно как распространение своего собственного царства в историю. Он понимает, что он не может жить вечно, но ему важно было, чтобы это был его род, не его сын, а именно его род, чтобы я, родоначальник царственного рода, был царем в своих потомках. А для Иоаннафана важен друг. Для него важны не функциональные и не социальные связи, для него важны личные связи. И так получается, что дружба оказывается выше родства, личные отношения выше родовых. И в этом смысле дружба Иоаннафана с Давидом есть как бы притча о том фундаментальном разломе, разрыве, который окончательно принесет и утвердит на земле Христос. Он несколько раз скажет о том, что он пришел разрушить социальные связи, разрушить именно для того, ну там, например, страшные слова о разлучении одного другого, там отделить дочку от матери, там невестку от свекрови. Но главное, это слова, кто любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И вне контекста Священного Писания эти слова не, особенно современным сознанием, не воспринимаются. Но он пришел разрушить родовые связи не ради разрушения этих родовых и семейных связей, а ради становления личных связей, не социальных, а личных, чтобы мы любили отца и мать не как отца и мать, а как человека во Христе, как брата или сестру во Христе, как дорогого человека, который по воле Божьей послужил мне, а я теперь служу ему. Для того, чтобы не функции, не зависимости, не обязанности, а свободно отданное сердце было главным для любого человека. Любовь, не замешанная на функциональности, на зависимости, на потребности, на чем-то рабском, на чем-то на неличностном, на невнеличностных отношениях, а чтобы были именно личные отношения, основание всякого личного отношения есть Бог, есть Христос, и только через Него и в Нем и сила Его, в Духе Его человек учится подлинным, личностным отношениям, делается способным к этим личностным отношениям, ко всякому человеку, который живет на земле. Второй член семьи Саула, с которым также оказывается некоторое время не столь тесно, но все-таки связана жизнь Давида, это Милхола, дочь царя Саула. Она поначалу полюбила Давида. Полюбила, ну, в каком-то, скажем так, девичьем смысле, полюбила, привязалась. Потому что он был красив, это подчеркивается, статен, и он был успешен, он был знаменит. И, естественно, как девушке не влюбиться в такого принца? Он действительно выглядел как принц, он был очень ярким и очень успешным человеком. Но Саул выдает свою дочь в жены Давиду, вовсе не пытаясь сделать ни счастье своей дочери, ни тем более счастье Давида. Он выдает, чтобы привязать его к себе, чтобы сделать его зависимым от себя, вот именно в каком-то подавляющем смысле этого слова, чтобы ввести его внутрь семьи и там его удушить этими семейными разными связями, обязанностями, ролями и прочими. Вот. А лучше всего убить, даже не доводя до семьи. Ведь вот именно в этом смысл того вена, который должен заплатить Давид за Милхолу. Вот. Он посылает его на такое сражение, в котором он в лучшем случае не вернется живым, было бы неплохо. Это очень высокая цена за свою дочь. Авось погибнет, один не справится. Вот. Но если не погибнет, то плата, которую просит Саул за Милхолу, как он надеется, будет настолько омерзительной, настолько гнусный, что, глядишь, Бог отвернется от Давида, не будет ему помогать. Но если выживет в сражении, то хотя бы Бог от него отвернется, тоже неплохо. Он ищет даже посредством женитьбы на Милхоле, он ищет зла Давида. Но в итоге-то, как это часто бывает, с теми людьми, которые строят ковы против рабов Божьих, то, что он хотел сделать для на зло Давиду, сделать, чтобы плохо было Давиду, получилось хуже только для Саула, как в одной из притч: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». И получилось, что слава Давида стала больше, благодать стала больше, потому что больше было его смирение. И потому что Давид обладает уникальным, отличительным свойством, и на протяжении 18, 19, 20 главы это подчеркивается, и потом дальше уже без описания, просто как бы как свидетельство разных поступков Давида до поры до времени. Особым удивительным качеством Давида является его благоразумие. Так и говорится. Он всегда поступал благоразумно. Он никогда не совершал неблагоразумных вещей. Он как бы всегда свой поступок или свое слово взвешивал на весах своего сердца перед лицом Бога. Мы много раз это увидим, как вот его благоразумных поступков, которые описаны, которые просто явлены, о которых сказано, что они благоразумны, о которых не сказано, что они благоразумны. Но в любом случае мы не раз увидим это особенное благоразумие, так что Саул никак не может его подловить на чем-то. чтобы Давид сделал ошибку, чтобы он запутался в сети своих дел, в сети своих слов. Но обычная семейная жизнь в окружении такого высокопоставленного человека, она, естественно же, наполнена доносчиками, подглядывальщиками, людьми, которые записывают, запоминают, все рассказывают, и все потом обернется против тебя, ведь достаточно одного слова, чтобы царь на тебя разгневался, а он не дает повода никакого, чтобы законно его осудить, никакого повода не дает. И поэтому изо дня в день, от дела к делу, слава Давида растет, а Саул остается ни с чем. Он ничего не может сделать. Все попытки его погубить, опутать, каким-то образом сломать его, каким-то образом похоронить его славу, приводит только к тому, что она становится больше, эта слава Давида, популярнее, его благоразумие, благочестие, кротость, смирение становятся все более очевидными, и он ничего не может сделать. В конце концов, для Саула наступает очень тяжелое время, очень, на мой взгляд, тяжелое. Я, что называется, и врагу бы не пожелал того, что случилось с Саулом незадолго до того, как он изгнал Давида. Ведь он остался совсем один. Ну, просто вот один и все. Его сын от него отвернулся. Его дочь помогает сбежать его врагу. Да, она не Ионафан. Да, она не может даже вот пойти против отца. Конечно, она как-то привязана к Давиду. И как-то, естественно, как женщина, как жена, любит его, хотя эта любовь не столь глубокая, не столь личностная, как любовь Ионафана, но все-таки и она, вольно или невольно, делает все, чтобы помочь Давиду, и таким образом оказывается очевидным образом идущий против Саула. И Саул чувствует, что в его собственном доме его ненависть к Давиду никто не поддерживает. И вот Давид убегает. Сначала он бежит в Ному, потом бежит к Ахимелеху, первосвященнику. Там, где скиния, он ест, поскольку с ним какая-то небольшая, еще пока очень небольшая группа людей. Он ест хлебы предложения, то есть те хлебы, которые стояли в скинии на особом золотом столе, 12 хлебов. Они считались священным хлебом, вкушать их могли только священники, но поскольку в доме Ахимелеха больше ничего не было, он дерзнул дать Давиду этот хлеб. Потом Христос об этом вспомнит, говоря, что вот это же свидетельство того, что не человек для субботы, а суббота для человека, что именно закон должен служить благу человека, а не простой норме, непростому какому-то требованию. И Ахимелех дерзнул и дал Давиду эти хлебы. Вот это как с точки зрения людей Нового Завета, по мысли Христа, это некая картинка яркая, притча, метафора, образ, факт, который каждому сомневающемуся является как бы маяком, руководящему к тому, что милости хочу, а не жертвы. И все в законе должно служить не самому закону, а благу человека, добру для человека, спасению человека. Кроме этих хлебов, которые подкрепил свой голод Давид, он берет в скинии меч Голиафа, потому что он объективно по праву ему принадлежит, другого оружия у него достойного нет, и он берет его по праву, как человек, убивший Голиафа, и в то же время он не может брать этот меч, потому что он посвящен Богу, это некая жертва Богу, это не то, что является моей собственностью, это то, что посвящено, отдано Богу. Отдано именно потому, что Давид исповедует этим посвящением меча Господу, что не он не своей силой победил Голиафа, что это вообще-то Божье действие, и потому Богу этот меч принадлежит. Поэтому, когда он берет меч Голиафа у Бога, он как бы берет меч Божий, он так это воспринимает. Дело не в оружии. Оружие можно добыть, можно купить, можно и, в конце концов, воинов же он потом вооружает. Дело не в оружии как таковом. Дело в том, что он берет этот меч как бы из рук самого Бога, надежде, и эта надежда не будет посрамлена, надежде, что Бог будет сражаться за него, что Бог будет вот мечом в руках Давида, что он же не виноват ни в чем, он сознает, что ничего плохого он не сделал, он сознает и то, что он законный царь Израиля, хотя и он сознает, что по своему послушанию, смирению, кротости он никогда не давал Саулу даже возможности понять, что Давид и есть подлинный царь, законный царь, законный не в смысле человеческого закона, а закона перед лицом Бога. И теперь он гонимый, слабый, немощный, почти что одинокий против государственной машины и армии государства. И поэтому он надеется, как бы свое упование возлагает на Бога и берет этот меч из рук Бога в надежде, что Бог, помазавший его на царство, этим мечом и своей рукой защитит его от всех врагов. После того, как он берет, понятно, что он предполагает или знает, что по пятам за ним шествуют воины, шествует Саул, он не задерживается в скинии. Возможно, он понимает, что если донесено будет, что он был здесь, то, естественно, будет беда для всех, кто его приютил, как оно в конце концов и получается, и как он потом уже запоздалым раскаянием говорит, что, увидев некоего человека рядом со скинией по имени Доик, он уже тогда понял, что Доик все донесет, и что священников его приютивших ждет беда. В этом смысле это есть определенная его, ну скажем, ошибка, но ошибка неизбежная. Он ничего не мог с этим сделать, он же не мог убить или связать Доика только по подозрению, хотя мысль такая у него пролетела, промелькнула, он потом об этом скажет. Но он знает, что он здесь не должен задерживаться, чтобы не наводить гнев царский на священников. И он очень быстро уходит из скинии. Идет он к Анхусу, царю филистимскому. Идет к своему врагу, идет к тому, с кем долго-предолго воевал. Куда ему деваться? Вот. На этой земле он изгой, проклятый. Он хочет найти место при каком-нибудь дворе, чтобы осесть там и прожить какое-то время, чтобы никому не причинить беды, чтобы ни на кого не навлечь какого-то гнева царского, ожидая, когда само все разрешится и Бог все устроит. Но он понял по реакции вельмож, по словам, которые он слышит со стороны царя Анхуса, он понял, что его здесь не примут. Он понял, что его обязательно здесь ждет какая-то беда. Тогда он стал изображать из себя сумасшедшего, чтобы его оставили в покое на какое-то время, потом убегает. После этого он идет в пещеру Адаламскую. Вот об этом несколько слов скажем. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душой. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую, и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у тебя, доколе и не узнаешь, что сделает со мной Бог. И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был вон в убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, наступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид, и пришел в лес Херет. Мы видим, что вокруг Давида собираются все его семейство и множество людей, ну не ахти какое множество, 400 человек, людей обиженных, расстроенных, униженных, ограбленных во времена царя Саула. Фактически он становится бунтовщиком, он собирает всех недовольных царем. Но какой странный он бунтовщик, он не поднимает бунт. К нему пришли люди недовольные, ущемленные несправедливостью, но он берет, вбирает весь их, всю их обиду, все их огорчение, всю их несправедливость вбирает на себя и гасит в себе. Он не использует их недовольство для того, чтобы поднять восстание против царя. Он не использует никогда их гнев, чтобы отомстить царю. Он никогда не направляет их злобы, раздражения и гнева на свой народ, на царя или каких-то представителей царской власти. Он бегает с ними, ходит с ними, он их не собирал, они сами к нему пришли. Но он таким образом ведет свою позицию, ставит свою позицию в отношении к этим людям, чтобы и их защитить, и не позволить им никаким образом проявить свое возмущение, свой гнев и излить его на того или иного представителя царской власти. При этом он понимает, и семья находится с ним, потому что если он оставил бы отца и мать просто жить дома, он понимает, что их бы убили. Оно действительно так, последующие события это показывают. И он пытается спасти их в Мааве. Но и в Мааве задерживается ненадолго и в конце концов возвращается в Иудею. Он понимает, что такой опасный гость никому не нужен из соседей Иудеи. Что Саул обязательно начнет войну, а он не хочет, чтобы из-за него страдали мирные невинные люди. Поэтому он уходит из Филистима, он уходит из Маава и вынужден скитаться по собственной иудейской пустыне, по собственной стране, понимая, что деваться ему некуда, но это единственный способ дожить то время, которое нужно дожить, единственный способ, чтобы от гнева Саула на Давида никто не пострадал. По сути дела, страдает он сам только, он скиталец. На собственной земле, будучи помазанником Божьим, он становится скитальцем. Он терпит гонения, он бегает от Саула, пытается спасти людей, пытается сделать, чтобы ни на кого не излился гнев, чтобы никто не пострадал, кроме него. А из-за этого сам вынужден постоянно быть в бегстве. Но он предпочитает лучше бегать по пустыне, чем допустить, чтобы хоть кто-нибудь из-за него оказался пострадавшим от жестокости и злобы Саула.